Глава 10. 14 октября, 10 часов 2 минуты по летнему поясному времени Центральных Штатов. Хансвиль, штат Алабама. На завтра утром Такер навел полнейший порядок в делах. Съехал из мотеля, арендовал новый внедорожник, серебристый Dodge Durango по подложным документам и направился в Афины, расположенные в милях в 20 западнее Хансвиля. Там въехал в другой мотель под названием «Таверна Каменный Очаг». Пока Кейн обнюхивал каждый уголок нового номера, Такер позвонил Фрэнку Баллинджеру, уговорившись о встрече на ланч в паре миль от Редстоунского арсенала. Возвращаясь в Хансвиль, Такер сделал крюк, заехав в загородный клуб и прихватив трофейную винтовку МП-5, которую припрятал в кустах вчера ночью, выбравшись из болота. На этой встрече он испытывать судьбу не собирался. В качестве дополнительной меры предосторожности Уэйн приехал в ресторан за час загодя. Провел разведку ближайшей местности, обыскал парковку, приметил все входы-выходы заведения и изучил окружающие улицы. А потом принялся следить за местом встречи из Starbucks на противоположной стороне улицы. Ресторан «Хлопковый ряд» расположился на юго-западном углу площади перед зданием городского суда, заняв здание бывшей хлопковой биржи, трехэтажное строение с патио под серо-коричневыми навесами и балконом второго этажа с черными чугунными перилами. Прибыв ровно в полдень, Фрэнк Баллинджер сел за один из крайних столиков под навесом. Такер продолжал наблюдение полных 15 минут, окончательно убедившись, что хвоста за ним нет. И только тогда перешел через улицу вместе с Кейном. Фрэнк встал им навстречу и пожал Такеру руку, улыбнувшись овчарке. «Я уж думал, вы двое решили меня кинуть». А потом, сдвинув брови, посмотрел на руки Такера, испещренные царапинами, и указал на повязку на ухе Такера, задетом пулей. «Господи, что с тобой стряслось?» «В болоте заплутал», — с каменным лицом ответил Такер. «В каком это смысле? Как?» Изумление Фрэнка выглядело неподдельным. Обычно Такер доверял своим оценкам реакции людей навскидку, полагаясь на прирожденный талант угадывать чувства, но после вчерашнего сохранял настороженность. «Фрэнк, это ты меня запалил?»
«Что?»
Такер сел, потянув Фрэнка за собой. «После отъезда из паба я попал в засаду у болота».
«В засаду?»
С округлившимися глазами Фрэнк откинулся на спинку стула.
«И ты думаешь, что я, Такер, я бы так не поступил, ни за что в жизни!»
Уэйн смотрел ему прямо в глаза. Взгляд Фрэнка не дрогнул.
«Во-первых, я никогда не предам брата», — настаивал он. «Никогда. Во-вторых, даже если б я и хотел, кому бы я позвонил? Я даже не знаком ни с кем подобным».
«А ты не мог нечаянно вспугнуть кого-то, сказав что-нибудь, не подумав?» Минутку поразмыслив, Фрэнк медленно покачал головой.
«Не представляю как, я даже никаких звонков по поводу Сэнди Конлон не делал до сегодняшнего утра».
«Значит, он не мог неумышленно кого-то насторожить. Бессмыслица какая-то».
«Ты должен мне верить», — подался вперед Фрэнк.
Такер вздохнул, не чувствуя в нем ничего, кроме неподдельной искренности. «Я тебе верю».
«Значит, порядок?»
«Порядок». И спустив долгий вздох, Фрэнк устроился поудобнее.
«Расскажи, что случилось?»
Уэйн рассказал о сбое электрики, остановившем его Ford Explorer на пустынной дороге и последующем обстреле, загнавшем его в болото.
«Хм», — пробормотал Баллинджер. «Наверное, они обездвижили этот автомобиль каким-нибудь дистанционным рубильником. Миленько».
«Это вовсе не было миленько, с моей точки зрения. Но разве такое возможно?»
«Довольно легко, нужно только беспроводно хакнуть кэн-шину автомобиля», —
Фрэнк увидел поднятые брови Такера.
«Это значит локальная сеть контроллеров. В современных тачках все цифровое, а значит, их можно хакнуть».
Пришедшая официантка приняла у них заказ. Как только она удалилась, Фрэнк продолжил.
«Теперь я врубился, почему ты меня заподозрил. Бритва Акама. Простейшее объяснение обычно, самое правильное, но я знаю, что это был не я. Так как же они вышли на тебя?»
«И кто они такие?»
«Именно. Кто еще знал, что ты здесь?»
Такеру не хотелось упоминать о Джейн даже перед Фрэнком. Во всяком случае, пока. «Только человек, пославший меня», — уклончиво обронил он.
«И ты этому человеку доверяешь», — понял Фрэнк его скрытность.
Уэйн кивнул.
«Должно быть, они как-то следили за тобой. Может, через твой телефон?»
«Сомневаюсь, он насквозь шифрованный». Его спутниковый телефон был подарком Рут Харпер из подразделения «Сигмы». На случай, если ей понадобится связаться с ним или наоборот.
«Дай поглядеть», — протянул руку Фрэнк.
Мгновение поразмыслив, Такер отдал аппарат. Баллинджер принялся ловко обследовать телефон. Нажимал ряды кнопок, разглядывал экран, даже открыл заднюю панель и извлек сим-карту. Добрую минуту тыкал во внутренности пластиковой зубочисткой из нелепо сложного швейцарского армейского ножа. Наконец, собрав телефон, вернул его, негромко присвистнув в знак восторга.
«Даже не потружусь спрашивать, где ты его раздобыл. Он чертовски продвинутый, но даже это устройство можно отследить. Хотя, признаю, для этого нужны очень серьезные ноу-хау».
«Даже если ты прав, это не объясняет, как я угодил на радар этих охотников в первую голову. Они должны были знать обо мне хоть что-то, чтобы озаботиться слежкой за мной».
«Это верно, что опять возвращает нас к самому первому вопросу о том, кто еще знал, что ты здесь. Мог человек, отправивший тебя в Хансвель, рассказать об этом еще кому-нибудь?»
Такер даже представить не мог, чтобы Джейн так поступила. При встрече в Монтане уровень ее паранойи просто-таки зашкаливал. «Вряд ли».
«А после того, как ты сюда приехал, с кем еще сталкивался, кроме меня? Мог кто-то засечь тебя уже на месте?»
Такеру представилась команда из двух человек, подстерегавшая его перед домом Сэнди. Может, они каким-то образом опознали его после стычки? Опять же, была еще Эдит Лазье, смотрительница складского комплекса. «Может, я был и не так осторожен, как думал?» «Это возможно», — признал Такер.
«Лады, тогда давай эту тайну на время отложим. В качестве меры предосторожности я бы рекомендовал тебе покамест выключить телефон и вынуть батарею. Может, мне удастся встроить новые компоненты, которые затруднят его отслеживание, но мне понадобится часа три, чтобы раздобыть все необходимое».
«Тебе такое по силам?» — приподнял бровь Такер.
«Ну, не за красивые же глаза меня произвели специалисты-криптологи по сетевым войнам».
Такеру была знакома эта озорная искорка во взгляде Фрэнка еще по Афганистану, когда тот пытался растолковать самые тонкие моменты радиоперехвата.
«В качестве солдата этой новой эпохи кибервойн», — пояснил Фрэнк, «мне пришлось нахвататься кое-каких новых умений со времен полевой службы, типа взлома систем. Соберу компоненты, нужные для твоего телефона, и попробую запечатать все лазейки поплотнее. Могу принести все необходимое в твой мотель сегодня вечером. Будем надеяться, к тому времени у меня уже будет кое-какая информация о Сэнди от удочек, которые я закинул сегодня утром».
«Хорошо». Такер тут же сообразил, что есть еще одна задачка, которую лучше перепоручить Фрэнку с его новой квалификацией. Ему представился пульт дистанционного управления атакующего беспилотника. В качестве меры предосторожности он отключил питание БСУП и закопал его в миле от своего прежнего отеля. Если кто-то и сумеет что-то выудить из этого прибора, то это Фрэнк. «Прежде чем наведаться ко мне в мотель», — сообщил Такер, — «ты можешь попутно взглянуть на кое-что еще?»
«И на что же?»
Уин не стал слишком углубляться в уникальную природу беспилотника, охотившегося за ним в болоте, решив услышать непредубежденное мнение Фрэнка об операционной системе, управляющей этим беспилотником, прежде чем посвятить его в эти подробности.
«Пожалуй, пусть это станет для тебя сюрпризом. Похоже, я получу рождественский подарок раньше срока», — вскинул голову Фрэнк.
18 часов 17 минут. На закате очередного жаркого алабамского дня Такер вернулся в таверну «Каменный очаг» в Афинах. Остаток дня он провел вместе с Кейном в местных парках, где овчарка истребила 3 теннисных мячика и поплескалась еще в 5 ручьях. Может, было бы разумнее скрыться из виду, но Такер сомневался, что врагу хватит наглости нанести удар при свете дня с такой уймой свидетелей вокруг. Кроме того, Кейну требовалось размять ноги, чтобы разогнать напряжение после вчерашней ночи. Как и мне. Как неприятен был день, Такер то и дело поглядывал в небо, постоянно вслушиваясь в полухо, не раздастся ли предупредительное жужжание. При этом он понимал, что подобная настороженность в немалой степени объясняется его собственным ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством. Хоть Уэйн и отделался лишь царапинами, нападение на болоте порядком тряхнуло его, разбередив старые раны, затянувшиеся, но так и не исцелившиеся до конца. После Афганистана Такера продолжали донимать ретроспекции, кошмары и бессонница, доводящие до эмоционального отупения. И хотя он прошел обязательные консультации у психологов, специализирующихся на лечении ветеранов, куда большее умиротворение ему приносили открытые пространства, пребывание в дороге вместе с Кейном. И все же Уэйн понимал, что кошмары никуда не ушли, затаившись у самой поверхности сознания. Может, потому-то он и берется по-прежнему за такие рискованные работы, чтобы бросить вызов врагу, кроющемуся где-то внутри. Один психолог предположил, что это суицидальный настрой, но Такер в глубине души знал, что это не так. Ему хотелось жить, а если, когда и возникали сомнения в этом, довольно было лишь взглянуть на верную овчарку. Где-то в самой фундаментальной сердцевине своего существа Уэйн знал, что ни за что не подвергнет Кейна опасности в безрассудной, замаскированной попытке покончить с жизнью. Тут дело в другом. Один из консультантов явил Такеру величайшее откровение, уточнив его диагноз ПТСР до нравственной травмы. Глубочайшие раны, нанесенные фундаментальным представлением Уэйна о добре и зле его переживаниями в Афганистане. Такер подозревал, что его нынешний путь по жизни представляет собой неустанные попытки снова обрести ядро, поправить не столько сделанное, сколько то, что не сумел свершить. Именно это давало его жизни смысл. Его конфронтация со всеми несправедливостями мира. А пока мест есть пицца, еще одна причина пожить. По пути обратно в Афины Такер захватил две закрытые пиццы с пепперони и упаковку из 6 бутылочек лагера «Сэм Адамс». И едва успел поставить покупки на небольшой обеденный стол номера, как послышался стук в дверь. Фрэнк, пунктуальный как всегда, поприветствовал его, полуобняв одной рукой, потому что в другой у него была небольшая дорожная сумка. Оглядев номер с порога, он неискренне обронил: «Отличное логово!» Сарказм в его голосе не ускользнул от внимания Такера. Заведение действительно не риц, но чистое и уютное, а декор можно считать убогой претензией на роскошь. Как только они устроились, Фрэнк приложился к ломтю пиццы и пива, а потом плюхнулся на кровать рядом со свернувшимся клубочком Кейном, поприветствовавшим Фрэнка взмахом хвоста. Такер уже скормил ему гигантскую миску подушечек. «Выглядит счастливым», — заметил Фрэнк. «Он теперь король Хансвильских парков и водоемов». «Блин, а я забыл принести ему корону!» Фрэнк открыл молнию сумки. «Зато принес другое добро. Дай-ка мне свой телефон, а я уж постараюсь спеленать эту детку туго-натуго». Такер отдал ему свой спутниковый телефон. Уплетая между делом пиццу, Фрэнк вскрыл заднюю панель и принялся мудрить. То открутит это, то переставит то, пока, наконец, не установил новую сим-карту. «Должно сгодиться, во всяком случае, пока мы не выясним, с какого рода следящей аппаратурой работает противник».
«В каком смысле мы?» Вернув телефон, Фрэнк криво усмехнулся, достал из сумки суп и положил его на покрывало, устремив на прибор обожающий взор.
«Какая красотка! Конечно, даже с твоими указаниями мне было чертовски трудно отыскать, где ты зарыл это сокровище. Я едва успел провести беглый осмотр. И все же впечатляющая изощренность».
Оторвав взгляд от пульта управления беспилотником, Баллинджер поглядел Такеру в глаза.
«Смахивает на то, что ты играешь в моей песочнице. И теперь тебе от меня не отделаться».
«Фрэнк, дела могут пойти скверно».
«Судя по твоему виду, они уже так и пошли», — поднял обе ладони Фрэнк. «Послушай, я с преогромным удовольствием предоставлю силовые действия вам с Кейном, а сам ограничусь ролью парня за кулисами».
Такер вздохнул, прикидывая, что сказать. Конечно, познания Фрэнка могли бы оказать в этих поисках ценную помощь, но Уэйн всегда предпочитал действовать в одиночку. И не в силах решить, проговорил.
«Расскажи, что ты узнал о Сэнди, а потом я подумаю над твоим предложением». «Достаточно справедливо», — развел руками Фрэнк. «Я знаю, что она родом из этих краев, как и я. Единственный живой родственник — мать, живущая в Апалачском высокогорье, одном из беднейших округов, где народ откровенно чурается чужаков».
Такер вспомнил слова Джейн о том, что мать последней видела Сэнди до ее исчезновения. А заодно вспомнил, как смотрительница складского комплекса Эдит Лазье поведала, что после поспешного выхода из своего хранилища Сэнди отправилась повидаться с матерью.
«Пожалуй, стоило бы проверить», — заметил Фрэнк.
«Почему это?»
«Горцы — народ сплоченный, связанный и традициями, и общей подозрительностью. Они умеют молчать в тряпочку. Если Сэнди хотела скрыть что-то от назойливого любопытства, это самое подходящее место».
Такер неспешно кивнул. «Фрэнк прав. Пожалуй, стоит потратить денек на поездку». «А что ты узнал о роли Сэнди поближе к дому, в Редстоунском арсенале?»
«Немного», — нахмурился Фрэнк. «Узнал, что она не прикомандирована ни к одной официальной военной команде, входит в какое-то квазиприватное формирование, некую группу Ариса».
Такер выпрямился, вспомнив, что видел это название – «Ариса», обведенная кружочком на одной из досок Сэнди в импровизированном мозговом центре. Фрэнк вышел на нужный след. Похоже, его умения простираются дальше материнских плат и компьютерных кодов. «А над чем эта группа работает?» –
— спросил Уэйн.
«Боюсь, это вне моей компетенции. Не вызывая подозрений, я сумел лишь выяснить, что она состоит в основном из математиков и статистиков. Они расквартированы в новом жилищном комплексе в дальнем уголке Редстоуна, полностью изолированном, а доступ контролирует военная полиция. Насколько могу судить, группа живет по большей части там».
«Ты сказал, что она квазиприватная. Что ты имел в виду?»
«Чтобы работать в Редстоуне, нужно обязательно заручиться одобрением и поддержкой начальника базы, но, насколько понимаю, Арисса работает независимо. Она принадлежит частной компании».
«Какой?»
«Тут надо еще покопаться», — снова развел руками Фрэнк. «Может, если бы я знал побольше подробностей?»
Такер замялся, но потом решил, что подвергнет Баллинджера большему риску, утаивая от него информацию. «По-моему, самое время поведать тебе остальную часть истории об исчезновении Сэнди».
«Выкладывай»,
— подался Фрэнк вперед. Такер начал со стычки с чужаками у дома Сэнди, а закончил обнаружением ее хранилища.
«Возможно, в болоте нас преследовала та же парочка, которая заявилась в дом Сэнди. Во всяком случае, насчет одного я практически уверен. Этот тип по имени Уэбстер». «Попридержи коней», — перебил его Фрэнк. «Ты сказал, что записал номер его субурбана в доме Конлан».
Такер кивнул.
«Хорошо, дай мне его перед моим уходом. Если этот автомобиль хоть раз проехал через ворота Редстоуна, записи об этом будут. Что может стать отличной отправной точкой? Продолжай», — махнул ему Фрэнк. «Что еще было?»
Уэйн продолжил рассказ, рассказав побольше о характере беспилотника, охотившегося за ним и Кейном. Не донеся кусок пиццы до рта, Баллинджер заморгал и перевел дух.
«Ух ты!» — пробормотал он. «У меня возникло пара сотен вопросов».
«Так я и думал», — улыбнулся Такер.
«Сперва дай мне поглядеть на эту снайперскую пулю, что ты выковырял из ствола, и на наводящую капсулу, плававшую в воде».
Подойдя к своему рюкзаку, Такер извлек оба предмета и отдал их Фрэнку. Тот добрую минуту хранил молчание, изучая их.
«Определенно, узел для ВУП, высокоточных управляемых пуль, но это превосходит все, что я когда-либо видел. Я уж постараюсь разобрать его попозже у себя».
Взгляд его вернулся к Такеру.
«Что же до атакующего беспилотника, насколько точна была система его прицеливания?»
«Хороша, но не идеально. Масса незначительных промахов. А что?»
«А со временем она улучшалась?»
Перебрав события в голове, Уэйн медленно кивнул. «Но раз ты об этом упомянул, я думал, это потому что я замедлился, но, может быть, ты и прав».
«Хм,
что?»
«Судя по описанному тобой уровню глушения двигателей и камуфляжу типа стелс, речь идет о технологии беспилотников следующего поколения. Если это так, одна из инженерных граней, исследуемых сейчас, куда вбухивают больше всего денег, касается построения беспилотников, способных не только к автономной работе, но и к самообучению на лету».
У Такера засосало под ложечкой. «По-твоему, с ним мы там и встретились? С каким-то новым прототипом?»
«Да, но вопрос остается открытым. Насколько автономна эта чертова штуковина? Можно ли ей задать весь профиль миссии и отпустить?»
«Типа самонаведение?»
«А то и похуже. При нынешнем уровне развития техники беспилотники уже засекают и наводятся по различным характеристикам противника. Визуальной идентификации, электронные миссии, маршрутам следования и все такое. Но беспилотники следующего поколения, вероятно, можно запрограммировать на независимое суждение о том, что делать с обнаруженным объектом,
в том числе и стрельбу на поражение».
«Убрав из уравнения людей», — кивнул Фрэнк, «ради спасения царицы полей на Земле оказывают все больший прессинг, чтобы таким роботизированным воинам дать большую автономию и способность принимать решения».
Такер сглотнул, пытаясь вообразить эту будущую войну. «А может, мне и воображать незачем?» Жужжание двигателей беспилотника зазвенело у него в голове.
«К этой цели рвутся и военные конструкторы, и независимые программисты», — продолжал Фрэнк. «Сейчас тут просто золотая лихорадка. Даже частная военная фирма Blackwater ввела в свою бизнес-модель автоматическое подразделение еще в 2007 году, открыв дверь для роботизированных наемников, автономных беспилотников, действующих без жестких ограничений военного командования».
Хоть Фрэнк и заметил, как Такер побледнел, но еще не закончил свой рассказ.
«И еще одно. Кто бы ни разработал этот беспилотник, можешь быть уверен, что это не единственная их модель. Беспилотники бывают всех размеров и форм, для разных целей, предназначенные для перемещения по воздуху, по земле и даже под водой».
Уэйн принял это предупреждение близко к сердцу.
«Ну что думаешь?» — откинувшись на спинку стула, улыбнулся Фрэнк.
«О чем?» – выдавил из себя Такер.
«Заслужил я пост. Могу остаться в команде с тобой и Кейном. Говорил же, я могу быть вам полезен».
«Ты нанят», – без колебаний заявил Такер. Улыбка Фрэнка стала шире.
«И что мне надо сделать первым делом?»
«Посмотреть номер Субурбана и выяснить все, что удастся. Только осторожно». Баллинджер кивнул.
«А ты чем собираешься заняться?»
Такер припомнил данное Фрэнком описание краев, где живет мать Сэнди. «Куплю себе банджо».